говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. В Чечне неизвестные обстреляли российских военных. Один человек погиб, двое ранены. Число жертв сегодняшних терактов в Ираке достигло 28, более 60 человек ранены. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. У Дома правительства собрались сотни человек, участники долевого строительства и те, кто пострадал от двойной продажи жилья. К месту проведения акции прибыл ОМОН. Милиционеры объявили, что разрешение на проведение митинга аннулировано и оттеснили собравшихся с площади, говорит представитель Ассоциации обманутых соинвесторов Дмитрий Корзыкин.
Это типичная такая провокация правительства Москвы в таком вот роде. То есть соглашение было подано правильно, текст соответствовал норме, закону о митингах. Милиция стала просто-напросто расталкивать. Люди стояли спокойно, обсуждали и чуть ли не дулом автомата в спину подталкивали. Все те обещания, все те указы, которые были выпущены московским правительством и, соответственно, правительством Московской области, они так и остались указами. То есть нашу проблему не решают. Мы хотели собрать подписи, отправить в Федеральную комиссию и, соответственно, президенту нашей страны с просьбой разобраться в данной ситуации и принять какие-то меры.
Заявил в интервью «Радио Свобода» участник митинга Дмитрий Корзыкин. В Курчалоевском районе Чечни неизвестные обстреляли российских военных. Один контрактник погиб, двое офицеров ранены. С подробностями наш корреспондент на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В воскресенье вблизи населенного пункта Никизита Курчалоевского района Чечни военнослужащие армейской разведки проводили спецмероприятие по поиску лесных баз маджахедов. Примерно в 8 часов утра по московскому времени военных численностью более 20 человек обстреляли из пулеметов и подствольных гранатометов неизвестная группа нападавших из 8 человек. В ходе завязавшейся перестрелки тяжело ранило одного военнослужащего контрактника и получили легкие ранения два офицера 42-й дивизии Министерства обороны России. Тяжело раненый солдат был доставлен в Анкальский госпиталь, где он, не приходя в сознание, скончался. Нападавшим удалось скрыться с места боя в сторону Веденского ущелья. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв сегодняшних терактов в Ираке достигло 28, более 60 человек ранены. При взрывах двух заминированных машин на шоссе, ведущем к международному аэропорту под Багдадом, погибли 14 иракцев. В самом Багдаде произошли не менее 5 взрывов, убито по меньшей мере 12 человек. На юге Ирака, в Басре, двое британских военнослужащих погибли при взрыве придорожной мины. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах, около 100 человек взяты в заложники. Бунт вспыхнул после ночных событий в городе Сан-Паулу, где было совершено более 50 вооруженных нападений, главным образом на полицейские участки и казармы. В городе разразилась настоящая война. Нападавшие использовали пулеметы и гранаты. Погибли по меньшей мере 30 человек, 19 из них сотрудники полиции. В Москве проходит конференция «Фашизм. Угроза будущему России», в которой принимают участие известные правозащитники, политики и эксперты. Среди организаторов – Московская Хельсинская группа, Общество «Мемориал», Фонд «Холокост», Московское бюро по правам человека, Яблоко, СПС и Республиканская партия. Участники конференции приняли заявление, в котором подчеркивается, что противостоять росту ксенофобии можно только совместными усилиями власти и общества. Тела семи альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Спасателям пришлось принять такое решение из-за непогоды. Поиски еще 4 спортсменов вновь отложены. Российские и украинские альпинисты, 12 человек, пропали при восхождении на Эльбрус 9 мая. Одному удалось самостоятельно добраться до спасателей. В нескольких районах Грузии наводнения, затоплены сотни домов. После ливней горные реки вышли из берегов и снесли защитные дамбы. Затоплены тысячи гектаров посевов, выведены из строя пешеходные мосты, повреждены линии электропередач, гибнет скот.
Радио «Свобода». Новости.
Иран отвергнет любое предложение Запада, предусматривающее замораживание его ядерной программы. С этим заявлением вновь выступил сегодня президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, добавив:
«Мы готовы вступить в диалог со всеми странами мира, сотрудничать со всеми государствами, кроме Израиля. Но если диалог или переговоры нам предложат страны, считающие, что с нами можно говорить с позиции силы, мы никогда на это не пойдем».
Ахмадинеджад обвинил Запад в том, что он навязывает Ирану свою волю, отметив, что и страны, подобные Великобритании, Франции и Германии, считают, что они все еще живут в колониальную эпоху. В понедельник министры иностранных дел этих трех европейских стран обсудят на встрече в Брюсселе новые предложения по Ирану. В Индонезии зарегистрирован пятый за последние дни случай смерти человека от птичьего гриппа. Четыре человека скончались на прошлой неделе, пятый сегодня. Все пятеро – члены одной семьи, живущей в деревне на острове Суматра. В Варшаве произошли бурные столкновения футбольных болельщиков с полицией. Несколько десятков человек ранены, сотни арестованы. С подробностями наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Столкновения с полицией начались еще во время субботнего матча на стадионе варшавского футбольного клуба «Легия», который в этом году выиграл престижный турнир «Оранж Экстра Класс». Около полутысячи болельщиков безуспешно пытались прорваться на стадион без билетов. Когда матч закончился, несколько тысяч, в основном пьяных псевдоболельщиков, собрались в центре польской столицы и начали штурмовать рестораны и магазины с алкоголем. В сторону полиции, пытавшейся помешать хулиганам, полетели пустые бутылки и камни с разобранной мостовой. Полицейские были вынуждены применить водометы и следоточивый газ. В результате ночных столкновений арестовано около 250 хулиганов. Три десятка полицейских получили ранения, в том числе несколько тяжелые. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу считает, что Болгарию и Румынию следует как можно скорее принять в Евросоюз. Обе страны надеются, что во вторник на совещании лидеров ЕС в Брюсселе будет принято решение об их приеме в Евросоюз в будущем году. Барозу подчеркнул, однако, что Болгарии и Румынии придется приложить еще немало усилий, чтобы стать членами ЕС. Он упомянул, среди прочего, о борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. В Чечне неизвестные обстреляли российских военных. Один человек погиб, двое ранены. Число жертв сегодняшних терактов в Ираке достигло 28. Более 60 человек ранены.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в эфире Радио Свобода программа Ивана Толстого «Книжный угол». В этом выпуске рассказ о книге Михаила Соловьева «Записки советского военного корреспондента. Нью-Йорк, 1954 год».
Участники программы Тамары Леленковой «Мужчина и женщина» будут беседовать на тему «Гендер и лингвистика».
Во второй половине часа передача о русском языке от А до Я. Лили Парвелевой. Сегодня она посвящена такому специфическому слою русской лексики, как аббревиатуры.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс», тема которой – чемпионат России по футболу и чемпионат мира по хоккею.
А в конце часа передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжает путешествие на велосипеде по Парижу и направляется сегодня в ботанический сад.
Итак, примерно через 7 минут передача «Мужчина и женщина», а сейчас в эфире «Радио Свобода» обозрение Ивана Толстого «Книжный угол».
В 1954 году нью-йоркское издательство имени Чехова выпустило книгу Михаила Соловьева «Записки советского военного корреспондента». Автора можно со всей справедливостью отнести к категории DP – Displaced Persons, то есть перемещенным во время войны лицам. В 1932 году Михаил Соловьев был назначен военным корреспондентом газеты «Известия» благодаря революционному прошлому своей семьи. В своей книге он рассказывает о том, как был назначен преподавателем истории в генеральской группе при Академии имени Фрунзе, о работе в разных частях Советского Союза, от Украины и Кубани до Узбекистана. О том, что представляет собой его профессия, Соловьев пишет так.
Вы хотите знать, что такое военный корреспондент в СССР? Об этом можно было бы написать большой том, но можно обойтись и несколькими фразами. Вы видели охотничью собаку на стойке? Ее тонкий нюх впитывает миллионы запахов, заполняющих мир. Но среди них находит лишь тот, который исходит от дичи. Военный корреспондент подобен этому полезному животному. Да простят мне все военные корреспонденты мира это сравнение. Он ощущает несущийся мимо поток событий, но в этом потоке должен найти только то, что ему следует и что он может знать. Вы присутствовали когда-нибудь на процессе по поводу литературного плагиата? Каждая сторона доказывает, что написанное принадлежит именно ей. Это совсем не похоже на советского военного корреспондента. Он всегда доказывает, что написанное принадлежит не ему, а кому-нибудь другому. Он пишет корреспонденции с маневров, но написавший ищет генерала, полковника или, в крайнем случае, майора, чтобы получить их подпись. Он переплывает на подводной лодке Черное море, но свой дневник публикует от имени капитана подводной лодки. Он совершает полет на новом советском аэроплане, но отчет об этом полете появляется в газете за подписью прославленного летчика-испытателя. Он мчится вслед за юной авиаторшей Катей, стремительно улетающей на крошечном спортивном аэроплане, чтобы поставить рекорд скорости, но отчет о рекорде публикует от имени Кати, в которую немножко влюблен. Человек, проживший всего лишь четверть века, способен влюбиться даже в авиаторшу. И, наконец, вы видели людей, пишущих книги. Это похоже на советского военного корреспондента, но только отчасти. Он пишет книги, но очень часто не издает их за своей подписью. В военных писателях ходит генерал армии око городовиков, питающий врожденный страх к письменности вообще и весьма слабый в ней. Маршал Буденный, кто угодно, но только не военный корреспондент. Он добывает славу другим и сам, оставаясь в тени, утешается тем, что мысль, выраженная словами, называется гонораром, как утверждал когда-то Карл Радек.
В 1937-м Михаил Соловьев вынужден был перебраться в Калинин, Тверь, потому что в результате сотрудничества с Николаем Бухариным в редакции «Известий» его право на жительство было ограничено, и он получил так называемый -6, то есть запрет жить в 6 важнейших городах страны. Затем он был восстановлен в должности корреспондента и принял участие в так называемой «Малой войне» с Финляндией. Большая война застала его в Москве. В группе генерала Рыбалко он был послан на Запад собирать остатки армий, разбитых в начале войны немецким стремительным наступлением. Во время обороны Москвы воинская часть, в которой находился Соловьев, оказалась отрезанной. Он долго скитался, перейдя по существу на нелегальное положение в собственной стране, поскольку явиться перед властями после окружения значило пойти под арест. Такой человек в результате попадал в патовое положение. Вот как заканчивается книга.
«Много месяцев я прожил жизнью лесного человека. В угрюмых лесах Белоруссии за нами охотились, словно за дикими зверьми. По нашим следам брели отряды немецкого СС, равнодушно, с легкостью привычных убийц, пристреливающие тех из нас, кто попадал им в руки. В холодный зимний день, который мог бы быть последним моим днем, власть этого проклятия надо мной была оборвана немецким пулеметчиком, настигшим меня своим обжигающим свинцом. Дико всхрапнув, покатился по земле конь, раненый в шею. Уносились среди деревьев мои товарищи, не заметившие моего падения. Я полз к коню, оставляя на снегу широкую кровавую полосу. Необыкновенно тяжелой и ненужной была левая нога. Голенище сапога наполнялось теплой кровью. Конь жалобно, по-человечески стонал. Он смотрел на меня синими, тоскующими глазами. В обойме пистолета оставался последний патрон». «Последний патрон для себя», — пришли вдруг на ум слова сталинского приказа. «Нет уж, хватит. Мне казалось, что я выкрикнул эти слова в низколобое лицо Сталина. Может быть, это было первое свободное мое решение, принятое в условиях полного отречения от всего, даже от самой жизни». Дуло пистолета вошло в мохнатое конское ухо. Выстрел заставил коня задрожать всем телом. «Теперь все для меня было кончено». Можно было привалиться к вздрагивающему боку коня и ждать. Среди деревьев замелькали люди в зеленых мундирах. Это очень много значило. Зеленые, черные и серые мундиры несли смерть, зеленые оставляли надежду на жизнь. Немецкий солдат увидел меня и испуганно остановился, крикнул товарищам. Они подходили ко мне осторожно, зорко следя за мной. Немецкие санитары перевязали мне ногу и помогли взобраться на носилки. От трупа моего коня брали начало новые дороги. Дороги через безвременье.
Михаил Соловьев. Записки советского военного корреспондента. Забытые книги России.
Слушали обозрение Ивана Толстого «Книжный угол».
Сегодня в 20 часов 7 минут после выпуска новостей на волнах Радио Свобода повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у Радио Свобода был 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Ведет программу Карен Агамиров. Итак, повтор программы «Лицом к лицу» в 20 часов 7 минут в воскресенье и в 2 часа ночи 7 минут в понедельник.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Считается, что язык наиболее полно отражает реальность, достаточно быстро реагируя на изменения в ней. Отсюда и возникновение таких междисциплинарных наук, как социолингвистика, психолингвистика. Изменения женских и мужских ролей в современном обществе нашли свое языковое подтверждение в широком распространении слова «гендер», то есть социокультурный пол. Заведующий лабораторией прикладной и экспериментальной лингвистики Волгоградского педагогического университета Геннадий Слышкин в течение 8 лет исследовал проникновение термина «гендер» в общественное сознание. Мой первый вопрос к нему.
Можно найти в русском языке какой-то эквивалент гендеру?
Нет, нельзя. Дело в том, что принятое в русском языке слово «пол» не является эквивалентом гендера. Пол – это физиологическая категория. Гендер же – это категория социальная, категория конструируемая. Это своего рода надстройка над полом. Если раньше это слово всегда сопровождалось определением «гендер это» или некой иронической ремаркой, типа «как сейчас принято выражаться гендер, а в просторечии пол», то теперь подобных дефиниций, как правило, нет. То есть автор исходит из того, что нормальный средний адресат текста СМИ будет знать, что такое гендер. Объяснять не надо.
Это теперь такое достаточно популярное понятие, но насколько оно понятие для большинства людей? То есть понимают ли они, что за этим стоит?
Если мы посмотрим в развитии, то мы увидим, что в нелингвистическом, ненаучном употреблении эта лексема очень стремительно взлетела вверх по частотности. Я проводил исследования в диахронии в развитии, начиная с 96 и по 2004 год. Частотность употребления слова «гендер» и его производных в текстах СМИ увеличилась более чем в 30 раз. На самом деле это очень много для такой лексемы, которая, во-первых, иностранного происхождения, то есть не имеет отчетливой внутренней формы. Во-вторых, довольно странно звучит для русского языка по сочетанию гласных-согласных. В-третьих, никак не выходит ни на область рекламы, ни на область повседневного знания. Если в 90-х годах слово «гендер» встречалось в СМИ в основном в составе имен собственных, ну, например, в Петербурге состоялась конференция по гендеру, или конференция «Гендер в жизни общества», затем в сообщениях о новых книгах, то теперь слово «гендер» стало употребляться внутри, собственно, авторского текста. Далее, если раньше в основном использовалось именно существительное «гендер», то сейчас массово стали использоваться его производные «гендерный», «гендерно», «гендеролог», а также «гендерно маркированный», например, «гендерно отмеченный», «гендерно ориентированный» и так далее. Для терминов процесс детерминологизации нормален, то есть когда термин становится известен не только специалистам, но и так называемому, есть у нас такое слово, наивный носитель языка. Но, как правило, это касается терминов более приземленных. Самые быстрые области детерминологизации – это, разумеется, медицина. Вторая область – это компьютерная. А гендер здесь оказался очень неожиданно. И вот это вот такое свидетельство внутреннего интереса общества именно к этой проблематике. Разумеется, мы можем увидеть, что неравномерное употребление в СМИ. Первыми стали употреблять такие газеты, как «Коммерсант», прочие издания, ориентированные, скажем так, на достаточно образованную публику. Сейчас происходит то, что происходит с очень многими терминами. Его начинают воспринимать как само собой разумеющееся, и массовый зритель или слушатель просто не задумывается о том, что он означает. Гендер – это вот что-то, связанное с мужчиной и женщиной. Если мы проведем опрос, то вряд ли большинство сможет четко объяснить «гендер – это». Ну вот что-то из этой области. Красивое, в то же время модное слово. Языковая мода – это, конечно, тоже великий фактор.
Чего тут больше, моды на эту тему или действительного интереса?
А можем ли мы разделять моду и действительный интерес? Происходят какие-то процессы в обществе, и у определенной группы, у той группы, которая как раз задает моду, появляется интерес к тому или иному феномену. И мы видим, что гендер из политической категории превращается в научную и в, скажем так, наивно-научную. А на самом деле наивно-научные категории — это очень большой рычаг в движении общества.
Таким образом, став модным, слово «гендер» теперь пользуется популярностью не только у политиков, но и у обычных людей. По-видимому, половой самоидентификации современному человеку недостаточно, независимо от того, мужчина или женщина он. О лингвистических исследованиях в этой области я попросила рассказать заведующую лабораторией гендерных исследований Московского лингвистического университета Аллу Кириллину.
Гендерные исследования в лингвистике занимаются двумя группами проблем. Первая группа проблем – это изучение того, как гендер, то есть социокультурный пол, отражается в языке. Все дело в том, что гендерные исследования как таковые возникли сравнительно недавно, то есть где-то с середины 60-х годов 20 века. Но это совсем не значит, что проблема взаимосвязи языка и пола не волновала исследователей раньше. Еще в античности древние философы соотношение языка и пола видели, например, в наличии в языке категории рода. Так вот, в древности считалось, что категория рода отражает нелингвистическую категорию пола. Вот, например, в немецком языке есть слово «зюнда» — «грех». Вот он женского рода. Считалось, что это не случайно, поскольку женщина – существо греховное. В том же немецком языке есть слово «der Tod» – «смерть». Это мужского рода. Тоже считалось, что это не случайно. То есть те качества, которые стереотипно приписывались мужчинам или женщинам, переносились на предметы, совершенно с ними не связанные, вообще с полом не связанными. Считалось, например, что камень мужского рода, поскольку он твердый, прочный, что соответствует идеалу мужественности, ну и так далее, и так далее. А что касается, собственно, гендерных исследований, то они возникли, безусловно, уже в постмодернистский период. Обычно считается, что новое женское движение, то есть вторая волна феминизма конца 60-х годов, студенческой революции 68-го года, послужили мощным стимулом. В целом, в общенаучном контексте, основной причиной, естественно, является накопление фактов, то из которых затем сложилось так называемое постмодернистское мировоззрение. То есть отказ от объективной истины, признание плюрализма, фрагментарности, признание того, что нет какой-то заданной вне человеческого мышления данности раз и навсегда, в том числе нет такой данности, как пол биологический. Ранее считавшиеся биологически обусловленными, совершенно неизменными вещи, как пол, возраст и этничность, позиции постмодернизма рассматриваются как конструируемые в человеческой психике, конструируемые в человеческом обществе. Отсюда и теория социального конструктивизма, то есть все критерии личности, все измерения личности, все ее параметры в большой степени создаются обществом. Поэтому интерес и возник в это время к тому, как же вот это конструирование происходит.
Рассказывает Алла Кириллина.
Помимо всего прочего, в середине 20 века, где-то 70-х годов, начался в гуманитарных науках так называемый лингвистический поворот, потому что было признано, что язык – основное средство конструирования вот этой самой социальной идентичности и вообще всего. Язык – это наше все, скажем так. Другое направление – это речь, речевое и коммуникативное поведение людей. Примерно с середины 17 века, благодаря путешествиям миссионеров, купцов, до Европы дошли сведения о том, что у некоторых примитивных племен, находящихся на стадии первобытного развития, существует два языка. Язык человеческий, нормальный, и женский язык. Безусловно, это было некоторое преувеличение, но, тем не менее, в этих племенах у женщин была особая лексика, некоторые слова они не могли, не имели права произносить, и ряд стилистических особенностей сопровождал их речь. Но поскольку в длительном историческом периоде считалось, что настоящий человек – это мужчина, женщин – некоторое отклонение от нормы, поэтому и не говорили о том, что есть мужской и женский язык, а говорили о том, что есть язык и женский язык. Вот второе направление – это мужская и женская речь. В начале, например, 20 века к проблеме мужской и женской речи обращались крупные лингвисты, такие как Отто Есперсон, как Фриц Маутнер, Эдуард Сеппер, и они определенный вклад внесли. Но подход, особенно у Есперсона, был так называемый биодетерминистский, то есть все различия приписывались природной данности. Затем этап феминистской критики языка, в этот алармистский период, вот тогда точка точка зрения была такова, что пол является определяющим фактором коммуникации. И это, во-первых, длительность речевого отрезка. Кто имеет право дольше говорить, тот и господствует. Тот, кто позволяет себе часто перебивать других, тот, кому чаще предоставляют слово, тот, кто позволяет себе говорить, то есть долго размышлять, это тоже борьба за власть. И тезис о том, что все так однозначно, просто не подтвердился. Вместе с тем, сегодня считается, что существуют определенные различия в мужской и женской речи. Существуют они как тенденция. Чем выше уровень образования, тем меньше различий в речи. Есть исследования, которые показывают, что в профессиональной коммуникации гендерный фактор играет определенную роль. И эти вопросы очень слабо осознаются, их только начали исследовать. Тем не менее, они влияют на результат коммуникации, они влияют на признание человека профессионалом.
Это было мнение Аллы Кирилиной, заведующей лабораторией гендерных исследований Московского лингвистического университета.
Программу «Мужчина и женщина» подготовила и вела Тамара Леленкова.
Ну а сейчас на волнах радио «Свобода» музыкальный календарь Александра Бараховского.
Одна из самых влиятельных рок-групп современности, британцы Radiohead, начали свои очередные европейские гастроли. Этот столь долгожданный поклонниками тур стартовал двумя концертами 6 и 7 мая в Копенгагене, Дания. Далее последуют выступления в Англии, Шотландии, Ирландии, Бельгии и Швейцарии. В июне Radiohead посетят США. Самым ближайшим концертом группы к России станет их выступление в Будапеште на крупнейшем музыкальном фестивале Центральной Европы «Сигет». Оно состоится 12 августа. После чего Radiohead примут участие в бельгийском фестивале «Пюкелпоп», который пройдет с 17 по 19 августа. Между тем, в официальном пресс-релизе Radiohead говорится, что, вопреки ранее упорно циркулировавшим слухам, их новая пластинка не будет выпущена в нынешнем году. К записи этого альбома музыканты Radiohead приступили еще несколько месяцев назад. Многие песни из него уже готовы и прозвучали на первых концертах нынешнего европейского турне группы. Но именно это турне и прервало студийную работу музыкантов. Поэтому релиз пластинки ожидается в будущем 2007 году. Тогда же Radiohead планируют провести полноценные мировые гастроли, в рамках которых должны состояться их концерты в России, в Москве и Санкт-Петербурге.
Группа Radiohead на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского. Сразу после краткой сводки новостей вы услышите передачу о русском языке «От А до Я». Ее подготовила наша коллега Лиля Павелева. Слушайте Радио Свобода.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве разогнан митинг обманутых вкладчиков. У Дома правительства собрались сотни людей, участники долевого строительства и те, кто пострадал от двойной продажи жилья. К месту проведения акции прибыл ОМОН. Милиционеры объявили, что разрешение на митинг аннулировано и оттеснили собравшихся с площади. В Курчеловском районе Чечни неизвестные обстреляли группу российских военных, проводившую в лесу операцию по поиску баз маджахедов. Как сообщает наш корреспондент, в перестрелке один контрактник убит, двое офицеров получили ранения. Число жертв сегодняшних терактов в Ираке достигло 28, более 60 человек ранены. При взрывах двух заминированных машин на шоссе, ведущем к международному аэропорту под Багдадом, погибли 14 иракцев. В самом Багдаде произошли не менее 5 взрывов, убиты по меньшей мере 12 человек. На юге Ирака, в Басре, двое британских военнослужащих погибли при взрыве придорожной мины. В Бразилии подняли бунт заключенные сразу в 18 тюрьмах, около 100 человек взяты в заложники. Бунт вспыхнул после ночных событий в городе Сан-Паулу, где в результате вооруженных нападений на полицейские участки и казармы были убиты 30 человек. В Москве прошла конференция «Фашизм. Угроза будущему России», в которой приняли участие известные правозащитники, политики и эксперты. Участники встречи подписали антифашистскую декларацию и приняли программу гражданских действий против фашизма, где подчеркивается, что противостоять росту ксенофобии можно только совместными усилиями власти и общества. Тела семи альпинистов, погибших на Эльбрусе, решено спускать вручную. Спасателям пришлось принять такое решение из-за непогоды. Поиски еще 4 спортсменов вновь отложены. Операция по подъему со дна Черного моря обломков и бортовых самописцев приостановлена из-за шторма. В Азербайджане обнародованы предварительные итоги повторных выборов в парламент по 10 избирательным округам. По данным ЦИК, в большинстве округов лидируют кандидаты от правящей партии. Оппозиция заявила, что выборы прошли серьезными нарушениями.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 7 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». А сейчас предлагаем вашему вниманию передачу о русском языке «От А до Я». Лиля Павелева посвятила ее такому специфическому слою русской лексики, как аббревиатуры.
Аббревиатуры, то есть слова, составленные из первых букв или звуков нескольких слов, реже слогов, человечество изобрело очень давно. Во всяком случае, на древнегреческих монетах, на обломках древнеримской черепицы сплошь и рядом находят загадочные сочетания букв, над расшифровкой которых бьются ученые. Как только возникает пышный титул императора или трибуна, к примеру, длинное название какого-то социального института или официальной структуры. Так возникает проблема. Как разместить все эти слова, ничего не упустив и не исказив смысла при этом, на небольшой площади? Как избежать потери времени при бесконечном повторении всех этих названий? Вот тут и приходит на помощь аббревиатуры. Начинает действовать один из основных лингвистических законов – закон экономии сил. Язык по своей природе ленив, говорят в таких случаях специалисты. И в самом деле, легче и быстрее написать или произнести СМИ, а не средства массовой информации. ОРЗ, а не острое респираторное заболевание. Со временем самые удачные аббревиатуры так прочно входят в словарный состав, что носители языка даже забывают об их происхождении и первоначальном значении. Аббревиатура начинает вести себя как обычное слово – подчеркивает Юлия Сафонова, член редакционного совета портала «Грамота.ру».
Одно из таких всем известных слов, это тоже аббревиатура, это слово «сноб». Это сокращенное написание не из знатных, буквально так, по латыни. Эту пометку делали тем учащимся, кто не был из знатных семей. А потом вот это S, nobility, образовало новое слово. Сегодня никто не помнит, что это когда-то было сокращение.
Еще бы, ведь в русский язык слово «сноб» пришло из английского, для которого, в свою очередь, оно тоже было неродным, даже писавшимся на латыни. Но вот вопрос, снобами называют людей высокомерных. Причем же здесь буквально перевод «без благородства». Чем так могли чваниться простолюдины, чьи имена специально помечали, чтобы, не дай бог, не перепутать с аристократами в списках учеников, гостей и пассажиров кораблей? Они старались сойти за своих среди тех, в чье общество стремились влиться, и нередко явно переигрывали. Вот такая запутанная давняя история. Есть и более близкие нам по времени и географии сюжеты, но тоже уже хорошо забытые, говорит Юлия Сафонова.
Слово «зэк» знают сегодня все. А вот задавал ли кто-нибудь себе вопрос, а почему это не «зак», почему это не «заключенный»? То есть вот такое отсекание какой-то части слова очень популярно, особенно сегодня у молодежи. Ну, например, о человеке они могут сказать
потому что,
«чел».
Я думаю, потому что «зэка» было принято.
Совершенно верно. А что такое «зэка» еще? Это заключенный канал «Армеец», которые копали эти наши каналы, Волго-Балтийский канал. И так как это сокращение писалось через косую черту, и читалось ЗК. Но сегодня мы так читаем БУ. Мы же не читаем БУ. Да? Вот эта косая заставляет читать эту аббревиатуру как Б, как в алфавите мы читаем У, а вот это БУ. Как Р, скажем, там уже, когда точка стоит рубль. Это слово даже зафиксировано. Аббревиатуры, о которых я сказала, и таких немало, очень часто переставая быть аббревиатурами, теряют свою значимость для сокращений и вливаются в стихию нарицательных имен.
Еще один пример удачной аббревиатуры, быстро перешедшей в разряд имен нарицательных, это слово «бомж», на нашей памяти пришедшее в активную лексику из милицейских протоколов. Произошло это не более 20 лет назад, потому все хорошо помнят, из каких слов составлено «бомж» без определенного места жительства. Здесь важно подчеркнуть, аббревиатура стала широко распространенной не только в силу своей востребованности, бездомных бродяг меньше не становится, но и из-за чрезвычайно гармоничного, традиционного для русской фонетики сочетания звуков. Слово «бомж» прижилось и стало вести себя как нормальное существительное. Мало того, что оно давно пишется маленькими буквами, так у него теперь есть множественное число «бомжи», от него образуются другие слова «бомжиха», «бомжатник», и оно изменяется по падежам «с бомжом» у «бомжа». Между тем, нормальная классическая аббревиатура статична. Во времена моего детства бытовал фольклорный стишок, признаюсь, не слишком приличного свойства, о злоключениях иностранцев в Советском Союзе. Там были такие строчки «Мэри, Мэри, как трудно жить в СССРе». Весь длинный текст начисто забылся, но вот эти строки врезались в память, потому что интуитивно ощущалось здесь некий слом, нарушение нормы. Не говорят так в СССРе. Аббревиатурами надо пользоваться с осторожностью. Когда их слишком много, язык приобретает канцелярский оттенок. А некоторыми лучше вообще не пользоваться. При механическом сокращении названия до первых букв или звуков может возникнуть нежелательный комический эффект. Вот какой пример приводит моя коллега Марина Тимашева.
На мой взгляд, самая смешная аббревиатура из когда-либо выдуманных в Советском ли Союзе, в России, это, простите, звучит как «фак», а означает «Федеральное агентство по культуре и кинематографии». Аббревиатура возникла несколько лет тому назад, когда происходила реорганизация в сфере именно Министерства культуры, и вот у него появились такие федеральные агентства. Вот одно из них – Федеральное агентство по культуре и кинематографии. Представляете себе, все газеты так прямо и пишут «фак» с двумя, конечно, «к» на конце, но от этого, честно говоря, не легче. И тут нужно сказать, что даже самые сатирические, изощренные издевательства над страстью властей к аббревиатурам, как, скажем, знаменитая булгаковская «Пампуш на Твербуле», просто меркнут в сравнении вот с этим новым изобретением.
А помните, как резвилось народонаселение при переименовании ГАИ в ГИБДД? И с гиббонами славных тружеников полосатого жезла сравнивали. И слово «гибель» на все лады обыгрывалось, что особенно мило, когда речь идет о структуре, которая должна обеспечивать безопасность дорожного движения.
—
Быть может, самый распространенный грех при составлении аббревиатур – это неблагозвучие, которое возникает, когда рядом оказывается слишком много гласных или согласных. При произнесении «ПБЮЛ» – предприятие без образования юридического лица – человек сталкивается с двойной трудностью. Сначала надо умудриться сартикулировать зубодробительные «ПБ», а вслед за этим сразу же не самый простой дифтонг «ОЮ». И еще, бывают слишком длинные аббревиатуры из 6, а порой 8 букв. Их и запомнить, и выговорить невозможно. После долгой тренировки решусь прочитать вслух следующее. ЭОАССПТР, что означает «Экспедиционный отряд аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ». Лингвисты в таких случаях советуют частично раскрывать аббревиатуру, то есть несколько первых или последних слов названия произносить полностью, но уж остальные в сокращенном виде. Еще один путь – это конструирование аббревиатуры смешанного типа из слогов и звуков. По такой модели создано слово «КамАЗ».
Передачу о русском языке от А до Я представила Лиля Пальвелева. Примерно через 10 минут в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». Ну а сейчас мы предлагаем вашему вниманию спортивное обозрение «Прессинг плюс». Сегодня наши темы – чемпионат России по футболу и чемпионат мира по хоккею. В студии «Радио Свобода» Аркадий Ратнер и Игорь Швейцер. Коллеги, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Но вначале два слова о только что завершившемся очередном этапе чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1» на автодроме «Каталунья» Монтмело в Испании. Первое место занял Фернандо Алонсо, испанский пилот команды «Рено». И это, отмечу, первый случай в истории, когда испанец выиграл на домашней испанской трассе. Михаэль Шумахер, немецкий пилот «Феррари», занял второе место, а третьим был еще один пилот команды «Рено» Джанкарло Физикелло. Ну, а теперь переходим, собственно, к событиям чемпионата мира по хоккею. Сейчас, в данный момент, идет матч Россия-Швейцария, матч второго этапа чемпионата мира в Латвии. Россияне только что забросили шайбу, идет первый период, 1-0 России впереди. Аркадий, каковы у вас впечатления об игре сборной России?
Ну, вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что мне кажется, что чемпионат идет как-то очень ни шатка, ни валка, никаких нет потрясений. Четверки, как можно их было определить сначала, в одной Канада, Финляндия, Чехия, США, в другой группе Россия, Швеция, Швейцария, Белоруссия, так, видимо, все останется до конца.
Но Словакия не вошла.
Словакия, видимо, не вошла, это вот, пожалуй, единственное. Ну, Словакия, как ни странно, совершенно все известные и очень сильные хоккеисты НХЛ отказались от игры. Игроков НХЛ сборной Словакии сейчас практически нет. Ну, сделаем так, вывод, что, по сути дела, плей-офф, который начнется на следующей неделе, здесь уже будет все расставляться по своим местам. И я думаю, что российской сборной, с любой из команд, я и в прошлый раз об этом говорил, с Канадой, с Финляндией, с Чехией, может быть, чуть легче с командой Соединенных Штатов Америки, будет играть достаточно тяжело. Мы все отлично знаем, что эти команды в предварительных этапах, на предварительных этапах и в играх плей-офф это совершенно разные команды. Пример Швеции на Олимпийских играх у нас еще до сих пор перед глазами.
Свеж в памяти.
Да, свеж в памяти и так далее. Тем более, что вот канадцы, которые всегда относились так немножко инертно к плей-офф, производят достаточно серьезные усиления. Только сейчас пришли сообщения, что после того, как Оттава выбыла из плей-офф НХЛ, такие сильные нападающие, как Хитли, который занимает четвертое место в рейтинге сильнейших игроков в регулярного чемпионата, и его коллега по команде Спеца, 13 место в рейтинге, прибыли в Ригу и в ближайшие, видимо, сегодня-завтра уже вступят, так сказать, в бой. Кстати, в России заявили все-таки третьим вратарем Соколова, хотя я прочитал интервью с врачом нашей сборной, он говорит, что Соколов, если появится, то, может быть, только в полуфинале и финале, но, во-первых, до этих
надо дойти,
да. Во-вторых, я не думаю, что все-таки игрока без хорошей подготовки физической рискует выпускать Тольёт, тем более, что Звягин справляется вполне достойно. И, кроме того, значит, вопрос был задан насчет Харитонова. Ну, как выяснилось, Харитонов сегодня еще не ходит, и тоже та же отговорка, иначе ее не назовешь, что может появиться в последних матчах чемпионата.
Аркадий, состояние дел в российском хоккее и нынешний чемпионат мира – это, как говорится, две совершенно разные вещи сейчас. Пока проходит чемпионат мира, сформирована команда еще при старом руководстве федерации. Сейчас Владислав Третьяк, новый президент Федерации хоккея, сделал серьезное заявление, а вернее действие, разорвав действующий контракт ФХР с профессиональной хоккейной лигой. К чему это все произошло и чего ждать дальше?
Ну, вы знаете, я, например, очень рад, что Третьяк пошел на такой шаг. Объясню, почему. Ну, во-первых, Третьяк должен продемонстрировать какую-то энергию, силу воли, доказать, что он будет исповедовать единоначалие, потому что, будем говорить откровенно, Стеблин был подмят могучими, богатыми президентами клубов, и разрыв с ПХЛ, естественный процесс, кроме того, что Третьяк, будучи истинным спортсменом, сразу же в одном из первых интервью отметил, что он не понимает, почему нынешние игры российского чемпионата лишены всякого спортивного интереса. Он имел в виду, что из высшей лиги, суперлиги никто не переходит, из более высокой лиги в более низкую никто не выбывает. Он сказал, что это восстановит обязательно. То есть он пытается какие-то вещи сделать. Хватит ли у него характера? Вот в чем дело. Это первое. И второе, какую команду помощников он себе подберет. Так что об этом можно будет судить только через какой-то определенный срок.
Ну что ж, подождем. Чемпионат мира впереди. Реформы Владислава Третьяка, если они случатся, тоже впереди. И от хоккея перейдем к футболу. Игорь Швейцер побывал сегодня, как я понимаю, на матче Москва-ЦСКА. Чемпионат, можно сказать, одна из его частей, близится к завершению, впереди один тур, который перенесен к тому же с июля. Какие-то итоги, можно ли их подводить? Ну, самые громкие события, две отставки тренеров, Старкова и Петрежелы.
Да, наверное, и...
Бразилец Джо, как лидер российских футбольных бомбардиров, 11 мячей на его счету, и да. Сегодня он тоже забил.
Да, конечно. Ну, что касается голов бразильца Джо, можно сказать только одно, что, конечно, молодец. Молодой человек, всего 18 лет, уже 11 мячей. За 9 туров это потрясающая скорострельность для такого, скажем так, периода времени, но делать вывод о том, что новая звезда появилась, я думаю, что эти выводы еще рано делать, потому что человек в основном пользуется грубыми ошибками, которые совершают оборонительные порядки команд соперниц.
А что вы скажете о тренерской ситуации, отставки Старкова, Петрежелы, как-то повлияет на облик российского чемпионата?
Я думаю, что, скажем так, радикально они не повлияют, поскольку эти тренеры, ну, так или иначе, видимо, просто Петрежелы свое отжил в Петербурге, там какой-то конфликт глубокий, судя по всему, потому что с ним команда играла последние матчи плохо, без него тоже, вы видели все, никаких особенных успехов нету, и когда они появятся, сложно сказать. Мне кажется, проблема, вот можно говорить о системном кризисе, что есть, скажем так, клубы, которые просто не знают, чего они хотят. «Спартак», «Зенит», они до сих пор еще не поняли, чего, какого тренера они хотят, чего они хотят видеть в команде. Этим самым, я считаю, можно объяснить то, что сейчас много слухов относительно того, что будет ли тренером Федотов, будет ли тренером Черчесов, приедет ли адвокат. Они сами еще не знают, кого они хотят видеть и зачем.
Ну, «Спартак»-то, насколько я понимаю, Черчесова все же уже почти что пригласил. И это скорее решение комиссарское, чем тренерское, так, извините меня за это слово.
Все верно.
Но не вернее, чем материя.
Да, но неизвестно в какой роли. Потому что вот сегодня я видел на страницах прессы написано, что, возможно, он будет в штабе Федотова. То есть, может быть, Федотова оставит в качестве главного тренера.
Но в любом случае приход нового тренера в «Спартак» – дело будущего. Сейчас, вот по прошествии 9 туров чемпионата России, можно ли делать какие-то общие выводы? Улучшилось состояние, ухудшилось, что изменилось? Ведь еще и есть достаточно серьезные действия президентов клубов и Виталия Мутко, президента РФС. А помните скандал, который был вокруг телетрансляций? Все это как-то влияет на общую картину?
Я думаю, что влияет, наверное, но, скажем так, глобальные выводы делать еще рано, поскольку футбол, мы вот... Большинство ключевых матчей, видим, проходит в Лужниках, на искусственном поле. На таком покрытии, мне кажется, делать выводы какие-то о футболе в принципе рано. Большинство полей нормальных, в свою очередь, еще не готовы. Это тоже, кстати, знаковое событие. Говорит о том, что футбольное хозяйство еще далеко не на том уровне, на котором заявлены бюджеты у команд.
Например. Неужели к маю еще не готовы? Сейчас-то уже достаточно тепло по России.
Тем не менее, скажем так, поля с местами, где есть еще земля, нередкое явление, к сожалению, в России. Ну и плюс, конечно, скажем так, тот футбол, который показывают команды, он далек от футбола качественного, потому что он весь средний. Он, наверное, выше среднего, который был там 10 лет назад, но он средний в том плане, что нет яркой игры. Никто этого еще пока не видел. Можно ли сейчас выделить каких-то молодых игроков, появился ли хотя бы кто-то, о ком можно сказать, что вот это некое будущее российского футбола?
Ну, наверное, таких громких слов о том, что будущее делать, наверное, таких заявлений делать не стоит. Но вот есть очень интересный молодой нападающий Александр Бухаров в Рубине, который забивает важные мячи серьезным соперникам. Вот я бы сказал, что это, наверное, открытие турнира.
А общее состояние тренерской мысли какие-то внушает мысли, извините, повтор?
Вы знаете, мне кажется, что не внушает ни, наверное, серьезных опасений, ни каких-то обнадеживающих таких вот хороших мыслей, потому что, я говорю, футбол очень средний. Он весь как будто бы вот на одном примерно уровне, без ярких всплесков и без серьезных провалов.
Сборная России, как мы помним, не попала на чемпионат мира в Германии в этом году, который пройдет уже совсем скоро. Что сейчас надо делать? Всем бросать, ехать туда и смотреть, изучать опыт более удачливых коллег?
Наверное, это нужно делать клубным тренерам, потому что тренерам сборной России, собственно, что им сейчас делать? Они ждут, пока приедет Гус Хиддинк, уже известен новый тренер, так что это уже, как говорится, ему карты в руки. А вот тренерам российским клубам, наверное, неплохо было бы поучиться у лучших специалистов, которые будут представлены на мировом форуме.
Коллеги, большое спасибо. Спортивные события в программе «Прессинг Плюс» обсуждали Игорь Швейцер и Аркадий Ратнер. Напомню, сегодня в нашей программе «Прессинг» темы спортивной недели будут обсуждаться более подробно в 22:07 по московскому времени. Сейчас на волнах «Радио Свобода» передача «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжает свое велопутешествие по Парижу, и сегодня он направляется в ботанический сад.
В данный момент мой велосипед взял курс на центральную парижскую мечеть, рядом с которой начинается старинный парк, огромный сад, Жардин Рояль, переименованный революцией в ботанический сад, Жардин де Плант. Парижанин помнит о том, что жизнь в городе – это искусственное состояние. И каждый раз, когда у него появляется возможность, пытается сбежать на природу. Франция – чемпионка по части каникул и отпусков. Мы на первом месте. 5 недель отпусков и почти 13 дней отгулов в апреле и мае. Так называемые мосты, совмещенные викенды. Но если у вас нет возможности выехать за город, удрать на море или в горы. Небольшая пробка. Дамы лезут под колеса. Не только велосипедов, но и автобусов. Если у вас нет такой возможности, остается одна единственная возможность. Это отправиться в ближайший сад или парк. Есть парижане, которые живут возле настоящих лесов, как Булонский или Винсентский. А другие довольствуются крошечными сквериками, вроде Ар-Метье, где воздух гудит от детских криков и похрапывания стариков. Жардин де Плант тянется на левом берегу от главной мечети до набережной Сены. Это целых 24 гектара плотной зелени и цветов. Но самый первый королевский сад, крошечный по сравнению с нынешним, был разбит в середине 16 века Жаном Рубаном на острове Сите, приблизительно там, где находится нынче площадь Дофин. На кой дьявол, спрашивается, королю крошечный сад, когда вокруг его дворцов простираются парки? Дело в том, что король, как и пейзаны, пил настойки из трав. То, что французы называют тизаном. Ромашка антиспазматическая, шалфей антисептическая, закрепляющая, лаванда успокоительная, мята от головной боли и так далее. В этом и была полезность королевского сада. 1630 году в холмистой местности на левом берегу, за крепостным валом, там, где курчавился виноградник, стояла мельница и тянулись заросли туи, по приказу короля Гидеброса и второй придворный врач Жан Эрар приступили к созданию ботанического сада. Кардинал Ришелье также следил за работами, которые в те времена назывались культивацией врачебных трав. Мимо этих трав я в данный момент и прохожу. Это школа, куда водят обычных школяров, чтобы они наконец смогли отличить петрушку от укропа. И это же научная лаборатория. Сад вышел на славу. Английский путешественник 17 века Джон Эвелин назвал его идеальным. От англичан это комплимент. В саду был лабиринт, спираль дорожек, поднимающаяся к первой в мире 1788 год металлической бронзовой беседки. Она до сих пор на месте, напротив меня, на высоте эдак пятого этажа. Две центральных аллеи, засаженные ровно подстриженными платанами, великолепные розарии и парники. После революции в сад перевезли из Версаля и княжеских замков тигров и мартышек. И было заложено основание нынешнего зверинца. Затем опять впервые в мире были возведены стеклянные на металлической основе парники. Сад расширился, появился альпийский сад. Разросся розарий, рядом разбили сад ирисов. Были построены павильоны минералогии, зоологии, музей истории природы, превратившийся в наше время в гигантскую галерею эволюции. Моя любимая японская слива уже отцвела, и сейчас цветет огромное иудино дерево, посаженное Бюфоном в 1785 году. Возле зверинца еще два древних дерева, посаженные на этот раз Жюсье. Сахарный клен 1774 год и корсиканская сосна 1784. Деревья со всех материков, кроме Антарктиды, растут здесь 4500 деревьев и кустарников. Райнер Мария Рильке проводил здесь долгие часы, но для любителя русской поэзии я, пожалуй, подойду к фасаду дома интендантов. Боже мой, это утки, настоящие утки, летящие над садом, а им отвечают бедные заключенные зверинца. То, что в королевские времена называлось лабиринтом, на самом деле высокий холм, на который ведут несколько дорожек, усаженные кустарниками. Наверху совершенно гигантский, замечательный кедр, закрывающий полнеба. От времен древних осталась туя, здесь же заросли жасмина и фонтан. Причем нужно сказать, что в ботаническом саду каждый кустик, каждая травка украшены не бантиком, а табличкой с надписью по-французски и по-латыни, что именно вы зрите. Вот передо мной огромный куст цветущего боярышника. Да, честно говоря, цветение в этом году сильно опаздывает. Даже странно видеть в середине мая в основном зелень, а не сплошные цветы в этом саду. А, кажется, новые посадки. Да, здесь посадили виноград. А с виноградника этот сад и начался. Вот еще одно огромное цветущее иудино дерево. И дом интендантов. И доска, на которой написано Жан-Батист Ламарк, родившийся в Безантан-Ле-Пети 1 августа 1744 года, профессор музея, автор первой теории эволюции, жил в этом доме с 1795 года и до смерти 18 декабря 1829 года. Вспомнил я Ламарка вот по какой причине. Это тот самый Ламарк, который, предшествуя Дарвину, двигался в противоположную эволюции сторону и заинтриговал Осипа Мандельштама, потому что эволюция людей в одной большой стране двигалась также в обратную сторону. На этом я и заканчиваю сегодняшнюю карт-бланш. Если все живое лишь помарка, за короткий выморочный день на подвижной лестнице Ламарка я займу последнюю ступень.
Вы слушали программу нашего парижского коллеги Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». После выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у ведущего программы Виктора Шендеровича бизнесмен Александр Малчик. Программа начинается в 18:07. Повтор ее в 12:00 и в 7:00 в понедельник, сразу после выпуска новостей. Слушайте Радио Свобода.
Мы понимаем желание ваших стран присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.
Власти Сербии обещают активизировать поиски Младича.
Развитие Галилеи и Негева – один из приоритетов нового правительства Израиля.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У живых ветеранов пенсия 8000 рублей. У детей погибших солдат она даже с прибавкой не превысит 3500.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».